Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами в программе «Умные парни». Наш умный парень сейчас поднимается. Григорий Добромелов у нас должен быть, руководитель департамента государственного консалтинга. Координаты прямого эфира 7373948. Телефон, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальной группе ВКонтакте тоже, в телеграм-канале «Радио Говорит Москва». Где хотите, там смотрите. Вот, и слушайте нас, и в эфир нам пишите. Смотрите, история следующая. Писатель Захар Прилепин обратился к гражданам России, не поддерживающим проведение спецоперации в Донбассе. Публицист раскритиковал подобную позицию соотечественников. Говорит, что негоже, надо сплотиться, и, в общем-то, как бы предпосылки к проведению своего тоже были. Но самое главное, вот эта дискуссия в обществе, она набирает обороты. То есть мы помним, что отдельные представители парламента предлагали чуть ли не предателями называть тех людей, которые так или иначе критикуют проведение СВО, критикуют позицию российского государства. Вот. А другие же говорят, что у каждого есть свое мнение, и вообще дискуссия, соответственно, и парламент место для дискуссии, да и вообще жизнь тоже место для дискуссии. И в этой связи важно понимать, где здесь все-таки грань, чтобы, с одной стороны, охоты на ведьм не было, а с другой стороны, раздрая в обществе тоже не было. Григорий Добромелов к нам пришел. Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте.
Смотрите, с Прилепиным мы начали, который обращается к гражданам России, не поддерживающим проведение спецоперации в Донбассе, и он критикует подобную позицию соотечественников, мол, непатриотичная, не к месту, и вообще не надо. У нас есть опрос общественного мнения, показывающий как бы сплоченность общества вокруг власти. Вот. Но с другой стороны, вот эта дискуссия, с вашей точки зрения, она действительно сейчас набирает обороты, потому что полгода прошло, и у людей возникают вопросы к легитимности СВО или к тому, когда это закончится. И как самое главное в этой связи, какие вызовы для власти вы бы определили?
Ну, смотрите, начнем с социологии.
Да.
Даже по опросам Левада-центра, да, который...
Иноагент?
Да, иноагент, угу. Да, у нас. Вот, даже Левада-центр показывает весомые цифры поддержки, причем не меняющиеся цифры поддержки спецоперации. И единственное, что падает интерес, да, тоже, это тоже понятно,
так.
Да, люди начинают привыкать к новой реальности, да, поэтому я бы говорил о том, что сейчас в горизонте там, ближайшего полугода никаких серьезных, если не будет никаких форс-мажоров, никаких серьезных изменений общественного мнения не представляется возможным, что будет происходить. Поэтому дискуссии на этот счет это, наверное, все-таки столь же маргинальны, как и другие позиции.
Ну, да.
Теперь по поводу вызовов для власти.
Давайте. Да?
А вот вызовы для власти здесь, конечно, ключевые – это эффективная система госуправления. Потому что сейчас, когда общество консолидировано, когда мы получили новый консенсус, да, ну, раньше мы говорили про крымский консенсус, да, до того у нас было путинское большинство, потом у нас люди мобилизовались, объединились вокруг чемпионата мира по футболу,
так.
То есть еще несколько лет назад, проводя социологию, мы видели, что у нас очень сильно атомизированное общество, и уже нету такой общности, как, там, например, пенсионеры или там консерваторы, да, это все очень много маленьких социальных групп, очень, очень разнонаправленных, они объединяются вокруг некого общего смысла, да, в некие такие смысловые ситуативные коалиции. И вот сейчас сформирована эта смысловая ситуативная коалиция.
Кто
и очень
такие?
Важно, как государство использует этот ресурс. Оно может этот ресурс спустить в свисток, да, как, по сути, произошло с 2014 года, потому что мы не увидели
там же консенсус был,
с 2014 года существенного изменения качества государственного управления. К сожалению, да, можно говорить, что мы адаптировались к санкциям, к новой реальности и всему остальному.
Вы кейс Чалова сейчас приводите в пример? Ну, то есть вот эти идеологи Крымской весны, а их как бы система перемололась, все равно технократы...
Нет, я не про идеологов, я про госуправление. Я про госуправление. С 2014 года мы не сумели вот этот вот мобилизационный ресурс доверия общества государству конвертировать в повышение эффективности управления. Потому что, к сожалению, например, да, с тем же там импортозамещением, да, с промышленно ориентированной экономикой, да, мы опоздали, да, мы много что успели. Да. Я тогда в 2014, 2015, 2016 много говорил в этой студии в том числе, что нам надо выиграть время, да, что помню, мы как волк, да, убегающий от лавины, да, и нам удалось выиграть время, но мы, как всегда, не сумели это время использовать достаточно эффективно. И вот сейчас это большинство, вот эту консолидацию, очень важно не потратить на какие-то ненужные социальные проекты. Это все-таки нужно делать в русле, вот даже если посмотреть на структуру бюджета, да, мы опять пытаемся уговаривать тех, кто и так за, да. Это как проблема была с Конституцией, когда те, кто и так за Владимира Владимировича, да, пытались убедить, что они должны быть еще за Владимира Владимировичей.
И вопрос здесь, да, действительно, а кому, как бы, ну, Прилепин обращается? Потому что, с одной стороны, ну, я не знаю, обращаться к каким-то людям, которые участвуют в каких-то дискуссиях в Фейсбуке, в запрещенном, или там во ВКонтакте, не знаю, вот, но это все равно малочисленная группа. Или к людям, которые уехали. Уехали, и бог с ними. А другое дело, когда политика государственная тоже вызывает вопрос. С одной стороны, да, консолидация вокруг президента, сложные времена и прочее. Но, с другой стороны, даже пример Крыма, когда уже сейчас уже банки против всех банков СДН санкции ввели, уже как бы против нефтянки тоже, они все равно не приходят в Крым. И вопрос здесь возникает, как бы, когда Прилепин говорит, вы все равно преследуете собственные интересы, вы... А это как бы вопрос к кому? К нефтяникам, к банкирам или к рядовому гражданину России, который, в общем-то, скорее всего, его сын и поехал на эту СВО. Вот в чем дело.
Понимаете, это вопрос в выборе стратегических приоритетов государства. И опять же, почему банки не приходят в Крым, да? А это вопрос к эффективности системы государственного регулирования и управления. У нас в стране нету крупных частных банков. Давайте вещи называть своими именами. А после 24 февраля нету тем более.
Зато у нас есть государственные. И государство должно, по идее, туда приходить.
Государство не акцентирует, не способно сейчас. Да, да, за два года правительство Мишустина, Дмитрий Юрьевич Григоренко, вице-премьеры, другие, сделали большой вклад в то, чтобы система управления стала лучше. Но у нас отсутствуют стратегические ориентиры.
Ну, да.
Вот когда, вот пример с банками и Крымом, очень яркий. А почему у нас роуминг?
Да, Михаил,
роуминг у нас почему, да? Я троллил в свое время одну сотовую компанию, писал им жалобы. Господа, одно из двух. Либо вы попадаете под уголовку за непризнание территории, да? Либо вы попадаете под 159-ю. Они отмалчивались. Что же им делать-то оставалось? Ну, как бы, одно из двух.
Это же вопрос государственного менеджмента.
Это вопрос стратегических приоритетов. Вот смотрите, простой пример, да, который будет всем понятен.
Давайте.
Самолетики. Все теперь знают, что у нас нету своих самолетиков, да, и это большая проблема. Да. А почему у нас нет своих самолетиков? А очень просто. У нас есть государственная компания «Аэрофлот».
Да.
И кто является ее главным акционером? Государство. Что делает компания «Аэрофлот» как эффективная компания? Что при Окулове, что при Савельеве? Это суперэффективная компания, получающая кучу призов, да? Молодцы менеджмент. Они что делают? Они минимизируют затраты, максимизируют прибыль для своего акционера, то есть государства. А что они делают? Для того, чтобы минимизировать затраты, они берут на эксплуатацию более эффективные западные самолеты, которых проще в эксплуатации. Да. Берут в лизинг, берут более дешевые в ремонте, они более экономичны и эргономичны с точки зрения рейсов и так далее, да? Что делает государство? Если бы государство правильно определяло стратегические приоритеты, оно бы пришло и сказало: дорогой Аэрофлот, мы как акционер согласны получать меньше прибыли, но при этом у нас есть приоритет развития отечественного авиапрома. Будь добр, используй отечественные самолеты, но да, мы понимаем, что при этом снизится твоя операционная эффективность. Не вопрос. Вот таких стратегических приоритетов у нас очень много, и которые мы, к сожалению, в силу того, что у нас отсутствует в стране стратегическая система стратегического планирования. Вы знаете, например, что до сих пор план деятельности правительства 2018 года. А правительство, на секундочку, уже сменилось, и много чего поменялось, да? А план деятельности правительства у нас утвержден в 2018 году. А стратегия социально-экономического развития, как верхнеуровневый документ стратегического планирования, у нас не принят до сих пор.
Подождите, тогда получается, просто мы уходим, ну, опять возвращаемся к истории, что есть некая пресловутая офшорная аристократия, которая очень переживает из-за того, что она под санкциями находится, и в условный Крым они не приходят, потому что все равно надеются отдыхать в Монте-Карло.
Нет, это вопрос эффективности госуправления. Повторюсь, это вопрос стратегических приоритетов. Когда мы говорим, а что-то ж у нас вот не так вот с этими людьми, которые не поддерживают Владимира Владимировича здесь и сейчас, да? А давайте задумаемся, а про что у нас вся гуманитарная политика, да? Про сохранение традиционных ценностей и культуры. У нас во всех документах. Основа госполитики, вот сейчас Минкульт неудачно пытается разработать который раз, да? У нас наццель подобная есть, да? А вообще-то мы не задумываемся над тем, что сейчас мы впервые за долгое время получили возможность выстроить собственную гуманитарную систему, которая в том числе может даже быть внешне ориентированной. То есть мы имеем возможность...
Экспортировать.
Да, экспортировать идеи. Собственные смыслы вовне, да, потому что Россия становится сейчас защитником традиционных ценностей систем. А почему у нас нету государственной стратегии ценностного и гуманитарного развития до сих пор, как верхнеуровневого документа? Почему, опять же, у нас есть верхнеуровневый документ стратегии национальной безопасности, есть неразработанная стратегия социально-экономического развития и научно-технического? То есть мы понимаем, что будем делать, да, как будем делать, а зачем, мы не понимаем.
Но мы не такие, как они,
говорим мы. То есть у нас нету этой стратегии. Это вопрос государственных документов. В Конституцию внесены изменения. Создан Госсовет, создана единая система публичной власти.
Да.
Ну, сделайте стратегию ценностного и гуманитарного развития.
Тогда, Григорий, тогда возникает вопрос у меня к вам, как к специалисту по государственному менеджменту. Скажем так, вот эти люди, которые были воспитаны, которые сейчас входят и в правительство, и в Думу, там, и прочее, значит, в систему госуправления, эти люди были, значит, воспитаны в определенной парадигме, да, и определенный стиль мышления у них тоже присутствовал. Вопрос возникает, эти люди способны ли осознать те вызовы, которые вы сейчас перечисляете, и перечисляют другие люди, которые чуть ли в этой студии находятся, вот, или же, как бы, ну, был технократом по одним учебникам воспитанный, он остается технократом по одним учебникам воспитанный. И переформатироваться он не может.
Очень хороший вопрос. Вот это тот вопрос, над которым мы сейчас очень серьезно задумаемся, да, простраивая систему стратегического планирования в стране, новые принципы госуправления. Вот смотрите, какая была логика в предыдущем этапе нашего развития. Да? В 90-е годы, да, когда произошел слом системы,
да.
Определенные люди, представители определенного мировоззрения, да, получили ключевые позиции в государстве. И несмотря на то, что большая часть страны придерживалась совсем другой системы ценностей и культуры, да, ну, исторически просто, они вот были еще в прежней эпохе, да, несмотря на это, за счет захвата ключевых позиций в стране, они смогли насаживать собственную ценностную парадигму. Что происходит в конце 90-х? Они понимают, что они начинают терять эти рычаги. Приход, например, правительства Примакова, да, ярко показал, что просто заняв другие позиции, да, люди с другим мировоззрением легко меняют систему назад. Да? И принимается другая история, более длительная. А нам надо поменять мнение большинства людей и большинства элиты. Поэтому занимаются и ставятся ключевые фигуры на вузовскую систему, на систему образования, да, и на систему просвещения. Таким образом, к концу сейчас уже десятых большинство страны придерживается дорогой ценностно-культурной парадигмы, да, уже модифицированной, да, но при этом ключевые позиции, к счастью, теперь уже занимают другие фигуры с другим мировоззрением. Да. Вот поменять кадры достаточно просто. Изменить ценностную систему мировоззрения людей гораздо сложнее. Поэтому сейчас нам надо исправить систему госуправления. Мы резко ротировать элиты не сможем. Да? Выпускники всем известных вузов никуда из системы не денутся. Да? Вот с этими сверхскоростными карьерными лифтами. Да? Люди, которые привыкли воспринимать систему как точку для кормления, тоже из нее разом вычистить невозможно. Да? Это сейчас несущая конструкция отчасти. Я здесь с Олегом Матвеевичем абсолютно соглашусь. Да? Быстро это невозможно сделать. Поэтому сейчас надо поправить то, что мы можем поправить с точки зрения структуры, архитектуры системы госуправления, системы связи внутри, потом постепенно за несколько, там, 5-10 лет ротировать элиту, за это же время меняя сознание в системе образования высшего, среднего и просвещения граждан.
Тогда для этого должна быть система, ну, скажем так, мы понимаем, что, скорее всего, естественно, специальная военная операция, она как бы то, кому не хотелось бы, она все равно сказывается на жизни общества, хотя кто-то говорил, что это стиль, как это, боевых действий 18 века, когда где-то там, значит, что-то ведется, а здесь, в принципе, жизнь там в 10 километрах не меняется. Вот. И, видимо, само государство должно осознать, и люди, принимающие решения, сидящие, например, в правительстве, которые все эти стратегии должны разрабатывать, что по-прежнему не будет. Ну, потому что если банк, если нефтяная компания, если сотовый оператор не приходят в Крым в 2014 году, они думают, что, соответственно, а это системообразующие компании, что их это не касается, что это какая-то история Путина личная, а вот мы по-другому.
У всех иллюзия, а вдруг проскочим. Вот как только начались все вот эти движения, я сказал, что главная угроза сейчас в системе в том, что система очень устойчива, и кризиса большого не произойдет, ну, и у всех создастся ощущение, что можно ничего не менять, да? А не менять нельзя.
Оно
да?
уже поменялось.
Потому что все, мы живем в новую эпоху. А вот это важно зафиксировать. Знаете известную фразу, да, что оказавшись в яме, первое, что надо прекратить делать, да, это перестать копать.
Ну да.
Вот, да. Мы, к сожалению, по ряду направлений продолжаем копать в заданном направлении. Да, ну вот просто вот мы типа, а корабль плывет, да? Ребята, корабль должен вначале определиться с новым курсом, выстроить вокруг себя систему навигации, да, ориентиров, да, не, никто не говорит о том, что в условиях очень высокой бифуркации, в условиях, когда ситуация меняется действительно достаточно быстро, да, не, надо постоянно заниматься сменой планов. Вот, да, в правительстве уже постоянно говорят, ой, слушайте, мы уже 2 года только занимаемся как стратегированием. Нет, ребят, вы занимаетесь переписыванием одних бумажек в другие бумажки.
Да? Конечно, и все идет опережающими темпами.
Да, вы продолжаете мыслить в старой парадигме, да? И, к сожалению, из тех ошибок, которые были сделаны, оргвыводов мы не видим, в том числе и персональных. Я не буду сейчас в прямом эфире называть фамилии, но абсолютно очевидно, что за ту ситуацию, которая сейчас есть в промышленности, которая есть сейчас в экономике, да, да, макроэкономически вроде все хорошо, да, за те замороженные 300 миллиардов, да, тут журнал «Эксперт», по-моему, посчитал, что если бы мы эти деньги вкладывали, да, мы дополнительно, по-моему, 4 триллиона бы ежегодно тратили на промышленность, да, в ценностно-гуманитарном плане, науке, да, все те же самые люди, которые до того этим занимались, ой, а теперь мы переобулись, мы теперь будем в другом направлении бежать. Так не бывает, ребята. Если вы...
Система вот, так выстроена, что, видимо, так бывает.
Эйнштейн справедливо говорил, что главная ошибка людей в том, что они считают, что один и тот же человек в одной и той же ситуации будет поступать по-разному. Он будет поступать одинаково. Система осталась та же, люди остались та же. Вот теперь мы говорим, что в новых условиях они будут по-другому себя вести. Не будут, да? Либо надо создавать другие им стимулы. Да, внешние раздражители для того, чтобы они бежали. Да, это ж не бывает как с Печкиным, да, вот у меня велосипеда не было, поэтому я был злой, да, а теперь я буду хороший. У Хорошо. Нас не было ситуации кризиса, поэтому мы ничего не делали.
По-другому скажу, боимся, не любим это слово называть, но все-таки революция сверху бывает?
Да. В российских условиях Бывает. Революция сверху должна быть. Вот смотрите, тут еще вот какой момент.
Без потрясения а-ля 1917
вот,
года.
Вот, да, смотрите, Сан Саныч Лаузан в своих книгах часто пишет, да, декан экономфака МГУ, наш выдающийся экономист, да, о том, что вот вначале нам надо было строить институты, да, вот, например, потом надо было развивать культуру, да, вот сейчас нужен некий микс этого. Вот, и он говорит, что у нас вообще очень высокая дистанция от власти. Да? У нас проблема в том, что
внизу, в смысле, вы имеете,
дистанция да. власти и общества. Да? Это комплексный индекс, это не просто разрыв, да, власть ни верхи Понятно. Не видят, ни за ним могут. Это вот комплексный показатель, да, в том, что у нас внутри властной элиты очень низкий уровень инициативности, потому что как бы чего ни вышло. Да?
Человек в футляре.
Да, да, да. Мы стараемся не рисковать. Да? У нас в целом комплексный именно такое патерналистское сознание, мы ждем от власти, да, и в силу вот этого ожидания от власти у нас ни институты сами не сформируются, ни культура не появится, у нас только власть может изменить систему управления, да, и тогда изменится ситуация. Если мы не поменяем систему управления, ничего сейчас не поменяется. У нас гиперконцентрация ресурсов во власти. Мы не можем ее сейчас изменить.
А хорошо, если 30 лет она складывалась в одной парадигме, то, соответственно, она что, может поменяться за год, за два? Ведь вот эта вот ваша фраза, что надеялись, что проскочит, но, может быть, и сейчас надеемся, что проскочит. Или же всем скажем, что, в общем, боярь-то, ну, как бы, вот эта известная история про бояра царя.
Смотрите, тут вот какая история. Не надо думать, что это невозможно. Да? Вот как раз примеры работы, например, правительства, да, казалось, что регуляторная гильотина, да, угу. Что, ну, невозможно сделать реформу контрольно-надзорных органов. Можно, да. Можно сделать так, чтобы не надо было постоянно бегать за бумажками, да. А казалось, что невозможно сделать так, чтобы налоговая система, да, и налоговая служба работала эффективно, и ты по щелчку мог бы сдавать всю отчетность и документы. Оказывается, можно сделать, да. Казалось бы, невозможно, чтобы налоговая не собирала деньги, а их раздавала. Но во время ковида налоговая администрировала раздачу ковидных выплат.
Это же неизмененная система, это же просто, ну, как бы, дополненные какие-то функции или приведения в соответствии с тем, как хочется.
Это уже изменение мышления внутри системы. А в конце концов, я помню, когда министру экономического развития я говорил с корзиночкой, знаменитому с корзиночкой. Вот, когда я ему сказал на запрос, да, мы выстраивали там систему оценки эффективности министерства, и когда мы к нему пришли, я сказал, что вообще-то министерство предоставляет услуги. Рядом сидевшие его коллеги: «Как? Это мы, Минэк, мы услуги, да вы что, да мы тут вот про это, про все». Господа, вы просто представляете услуги не конкретным гражданам, а бизнесу, крупному, малому, среднему, государству. Вы услуги предоставляете. Да? Вот это сервисное, да, не любят по отношению к госсистеме термин клиентоориентира, то есть не клиенты, хотя у нас есть теперь целый фед-проект клиентоориентированный, который Григоренко администрирует. Угу. Вот, и вроде как, и Сергей Владимирович говорит, что, наверное, неправильно там, людей воспринимать как клиентов системы, да? Это все-таки партнерская система, да? Но то, что людей стали замечать, то, что мы перешли от слова, и я все чаще слышу, к счастью слышу, то, о чем я тоже говорил часто в этой студии, что надо прекратить госслужащих называть чиновниками и бюрократами, вот теперь они госслужащими, и служение, да, оно становится все более понятно. А сейчас, после 24 февраля, все вдруг поняли, что вообще есть государство, которому надо служить либо по военной, либо по гражданской линии. Да?
Обычно проблема просто в том возникает, Григорий, что если по военной части как раз и получается, что государству служат, и военные выполняют определенную функцию, а за ними должны идти другие люди, которые на местах организуют работу, значит, внутри государства организуют работу, там выясняется, а нас к этому не готовили, а нам вообще вот вы свое дело делаете, а с меня взятки гладкие.
Правильно, потому что внутри Москвы, вот как сказал
внутри один... Москвы, это как?
Внутри Садового кольца, как так. Сказал один представитель администрации президента, говорит, ты понимаешь, большинство же проблем, они внутри бульварного кольца. Они не во внешнем периметре, они вот здесь находятся, да?
Так.
Они детерминированы этой историей. Да, это внутри бульварного кольца все. Поэтому, к сожалению, люди внутри Садового бульварного кольца, живущие в Собянинской похорошели, они не ощущают, что вообще-то сейчас что-то должно происходить, и от них тоже много что зависит. Поэтому проблема в том, что у нас ограниченная специальная военная операция. Вот там, да? Ну. А вот здесь, в тылу, да? Вот здесь никто не считает, что он должен быть...
Вот, а есть задача представить все так, что тыл никак не связан с тем, что происходит на Украине?
В том-то и дело, что тыл, наконец, должен понять, что от него много что зависит. Вот люди в Белом доме на набережной, да, они это очень четко понимают. Они работают без выходных 24/7, да. Насколько продуктивно, все по-разному, да, но работают. А вот, к сожалению, в многих других местах, да, за пределами двух старой площади, да, и набережной, вот там, к сожалению, пока все очень-очень аморфно. Авось проскочим.
Григорий Добромилов с нами, руководитель департамента государственного консалтинга. Новости продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Григорий Добромилов с нами, руководитель департамента государственного консалтинга. Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», в телеграм-канале «Радио Говорит Москва». Прямой эфир, телеграм-бот «Говорит Москва-бот» для вас, смс-ки, все, пожалуйста, для вас. Вопрос, смотрите, Григорий, еще возникает следующий по поводу вызовов для государства. Вот история с Белгородской или там Брянской областями. Участившиеся обстрелы территорий, говорят, что в одном из регионов даже уже решено школу не открывать 1 сентября, там, видимо, детей будут в какие-то другие места переводить. И вот не складывается ли ощущение, что как бы эти области как будто бы сами себе предоставлены? Ну, то есть, или должно быть больше активности федерального центра, чтобы понять? Потому что мы понимаем, что обстрелы Донецка и обстрелы приграничных наших областей с точки зрения психологического воздействия должны продемонстрировать, и мне кажется, что украинская сторона именно на это рассчитывает, что вопросов все больше. А почему нельзя защитить Донецк, почему нельзя тем более защитить приграничные области? И это, ну, в общем-то, цель, наверное, деморализации определенной преследуется. Но в данном случае власти, как вы считаете, делают все возможное, что от них зависит, или в чем-то недорабатывают?
Вот смотрите, опять же, это вопрос в структуре и регионального управления, да, которое у нас выстраивалось многие годы, и в принципах регионального управления. Белгородская область на самом деле уже начиная с 2014 года внутри самой Белгородской области появилось такое понятие, как Белгородский тупик.
Так.
То есть до того Белгород был крупным транзитным узлом, угу. Да? И жители Белгородской области через там, 9 часов могли в Черном море купаться, да? На машинку садились. А тут это оказалась тупиковая ветка, да? По сути, никакого транзита, да, бац, да? Они оказались вдруг резко периферией. Да? И это заслуга и Савченко, да, и потом Гладкова сейчас, да, в том, что область продолжает развиваться. Но это вопрос философии. Сегодня вот как раз вышла информация, что Гладков был губернатор у президента, да, и докладывал о развитии. Причем показатели-то хорошие. Да? Вот область по сельскому хозяйству развивается, угу. Металлургические проекты развиваются, малый бизнес.
Ну, как бы про четвертую ногу. Все равно вопреки,
это, в принципе, успешный развивающийся регион. Вопрос в том, что как мы относимся, да, и даже сейчас, там вот много общаюсь с депутатом Государственной Думы Никитой Румянцевым, который от Белгородской области как раз депутат, угу. Он там постоянно, да, поездом теперь приходится ездить, не самолетом, да,
ну, да.
Да, приходится там ночь в поезде, ночь обратно, да, и, конечно, это непросто, да, постоянно мотаться туда-обратно, но постоянно встречаясь с жителями, общаясь с жителями, видно и чувствуется, что люди понимают ситуацию, идет огромная активность и помощь благотворительных организаций, я знаю, много гуманитарной помощи раздается.
Да, это известный проект.
То есть, угу. В принципе, работа ведет, и я не видел такой активности от депутатов раньше, да, угу. То есть, в принципе, ну, понятно, что тут Румянцев, он такой нехарактерный депутат, он молодой, активный, да, и много что делает для региона, но по большому счету мы должны изменить отношение к этим территориям. Мы привыкли к тому, вот если на рубеже там, 14-15 веков, да, что все эти территории были приграничьем, да, угу. На которые совершались набеги. Да. Мы отвыкли, наоборот, относиться к нашим приграничным территориям как к действительно приграничным территориям. Мы привыкли к тому, что это такие же инвестиционно активные регионы, да, и губернаторов надо спрашивать за инвестиции. А тут мы вдруг поняли, что стоит ли, например, на фронтирных территориях размещать заводы, да? А в случае чего они не окажутся ли в случае нападения целями какими-то, да? Не потеряем ли мы свой промышленный потенциал? А не стоит ли нам, например, на фронтирных территориях проводить другую политику?
Другие оценки страны.
Например, угу. Да? Определить те территории, которые системообразующие для приграничья, да? Не требовать от этих регионов роста экономики, да? А требовать высокой степени мобилизации населения, чтобы они были патриотично настроены, чтобы действительно это было приграничье, чтобы они, чтобы там не проводились различные социальные эксперименты, чтобы не увеличивать высокую конфликтность, да, на этих территориях.
А мобилизация это тоже формирование высокой конфликтности. Все-таки они будут говорить: ну, ребята, вы сами как бы решили из расчета того, что это нас не коснется. Будьте добры.
Нет, это я не говорю про военную мобилизацию, я говорю про мобилизацию внутреннюю, да, чтобы мы делали исследование четырех фронтирных территорий много лет, ну, лет пять уже назад, Калининград, Мурманск, Севастополь и Владивосток, стоянки четырех флотов, да, и их сознание, да, граждан сильно отличается от сознания граждан там, центральной части
Понятно,
России. Да?
Да.
И надо поддерживать эту историю. Там нельзя проводить социальные эксперименты. Там и так эти территории являются постоянным объектом воздействия наших партнеров, да, гипотетических наших оппонентов, нынешних там, бывших партнеров. Да? Поэтому на этих территориях должна быть особая политика, да? Вплоть до того, что, возможно, на каких-то территориях, да, может быть, через какое-то время это будет базовый, необходимый базовый минимальный доход. Потому что, например, по северу, да, чтобы, или где-то там по югу, где не сильно привлекательные места для жизни, или на Дальнем Востоке, надо сохранять и создавать пылесос втягивания туда населения. Поэтому базовый доход может быть на этих территориях за то, что они будут развиваться и жить на периметре страны, да, понимая все плюсы и минусы этого, это отдельная задача, которая может стоять перед государством. Но надо поменять логику регионального развития. Пока мы будем мыслить федеральными округами, которые ни с чем не связаны внутри себя, да, бессмысленные абсолютно, они даже не совпадают зачастую с макрорегионами советскими, экономическими. Вот до тех пор, пока мы не поймем, что у нас есть фронтир, определенные регионы, не все регионы, которые в пограничье, являются фронтирными, ну, да? Но есть фронтир, да? Есть регионы, экономические драйверы, есть регионы, драйверы с точки зрения человеческого капитала, а есть территории, которые изначально не имеют ресурсов для мощного развития. Там у губернаторов не надо спрашивать, как ты высоко подпрыгнул. Даже будь гениальный губернатор, там ничего не сделает. Там надо искать точки роста, маленькие, небольшие, надо ставить маленькие ориентиры. Они могут быть некими спутниками в агломерациях крупных, более мощных регионов. То есть здесь надо изменить подход и логику к региональной политике. А у нас вся региональная политика сейчас исключительно дали денег в регионы, по отраслевому принципу. Все.
И к урбанизации сводятся еще.
Да, к урбанизации. У нас есть, конечно, несколько агломераций, которые являются естественным как бы магнитом, куда всасывается.
Но децентрализация-то нужна все равно.
Безусловно. И здесь для того, чтобы была эта децентрализация, надо создавать стимулы, тот же базовый доход, дополнительный стимул, чтобы люди приезжали в эти территории, чтобы они там развивались. А для этого надо поменять, опять же, логику государственного управления на верхнем уровне. Пока мы эту логику не поменяем, пока мы будем воспринимать территории исключительно с точки зрения цифрок экономики, а не пространства. Мы не видим нашу страну как пространство, как карту.
А не кажется ли вам, Григорий, что все это будет меняться все равно под внешним воздействием? Поясню, какого рода. Многие говорили, что как бы, так как у нас государственная система такая монолитная и вот там заточена под технократов и так далее, и, соответственно, какой бы политик ни пришел, активный условно, да, молодой, его все равно система будет перемалывать, и он либо вписывается, либо как бы идет на другую работу. Вот. Но история в следующем, что СВО, официальное участие Российской Федерации в, значит, проведении специальной военной операции, будет приводить к тому, что домой будут возвращаться участники. Эти люди идут туда, ну, потому что у них есть, как бы, определенный патриотический настрой. Может быть, кто-то идет зарабатывать деньги. Не знаю. Но по факту эти люди будут возвращаться домой, и они будут спрашивать с этих самых чиновников, которые у них там. И чиновник, скорее всего, уже не скажет, что «они, я тебя посылал, а мне ничего никто не говорил, поэтому как было, так и останется». То есть эти люди, возвращаясь с фронта, они будут таки, каким-то образом менять политическое устройство. Вам не кажется?
Ой, сейчас вы вытащите меня на... рассуждения, за которые вас по голове не погладят. Но смотрите, действительно...
Вы же говорите, это не я.
Ну, в вашем же эфире. Но смотрите...
Только в рамках Уголовного кодекса, пожалуйста.
Да, да. Смотрите, в чем здесь проблема очень большая. Действительно, в 2014-2015 году мы делали доклады об угрозах межнациональных, межрелигиозных конфликтов, и тогда мы говорили о том, что все риски межнациональных, межрелигиозных конфликтов у нас обусловлены внешним периметром на тот момент были. К счастью, за счет того, что удалось те меры, которые были предложены реализовать, к 2017, к 2018 году проблема межнация, да, и вообще проблема срощенности страны, да, она во многом была решена. Угу. Сейчас мы видим по возрождению уже абсолютно маргинализированных, да, таких атомарных, сепаратистских, антигосударственных образований, да, в разных националистически ориентированных, да, мы видим попытки извне начать кампанию по раздергиванию страны.
Качать.
Качать. Безусловно, к раскачке будет и к изменению принципов ответственности власти и государства будет приводить и возвращение людей, да, которые прошли специальную военную операцию.
Были на фронте, да.
Да, безусловно, безусловно, это будет сказываться, но гораздо больше будут сказываться те последствия экономические, которые мы сейчас видим только в горизонте там, ближайших двух лет, как отложенные. Пока-то все хорошо, да? А с осени все начнет ухудшаться, все начнет сжиматься. Возвращаясь к той же региональной политике, те регионы, которые были молодцы, да, которые ими были встроены в международные кооперационные цепочки, привлекали инвесторов, которые развивались, они просядут глубже гораздо, чем те, у которых все было плохо. Они сидели на бюджетной игле и продолжают сидеть на бюджетной игле. Да, как бы, и это самое главное, не создают стимулов для губернатора. А что, так можно было? Да, вот, когда списали кредиты губернаторам, те, кто не брали кредиты, и затягивали
пояса.
Слушайте, ребята, а что, так можно было? Я тоже ничего не делал, да?
Так.
Тут как бы... Так вот, сейчас вот эти факторы экономические, социальные, они начнут играть в долгосрочном тренде 2-3 лет, а в горизонте 25-го года очень болезненные вещи. Например, мы четко понимаем сейчас, что к 25-му году, скорее всего, снизится интенсивность авиасообщения в стране. Ну, ну просто потому, что самолетиков будет не хватать. В горизонте 25, 26, 27, да? Там обещают к 28-му году... Там, 1000 самолетов, да, но как-то вот, и опять же, не будем забывать, что у нас все сроки сдвигаются вправо, да.
И в более благополучные
вот.
Времена.
Да, и в более благополучные времена. Ну, в мобилизационной экономике, может быть, да, будет немножко по-другому. Мы, кстати, забываем, что, пытаясь построить мобилизационную экономику, надо действовать... управленческими механизмами мобилизационной экономики, а не мирного времени. Да, а мы все продолжаем по технологиям мирного времени жить. Так вот, в горизонте 25, 26, 27 усилятся центробежные тенденции, потому что агломерации будут притягивать в себе также еще больше, да, потому что на периферии будет хуже жить, а они будут притягивать. Интенсивность связанности территории будет снижаться. Есть, конечно, рецепты. Мы сейчас активно работаем над этим для того, чтобы купировать эти риски. Но эти риски, безусловно, существуют. И если государство не задумывается на среднесрочную перспективу об этих рисках, а будет продолжать мыслить категориями национальных целей развития, написанных в мирную эпоху под розовых пони и фантастические хрустальные мосты.
Справа.
Ну, как бы, с одной стороны, да, Игорь Иванович Шувалов говорит, что если бы мы ставили реалистичные цели, мы бы и половинки не достигли бы, да, а так мы хотя бы будем видеть дальний маячок, да, до которого никогда не добежим, но тут же вопрос еще не только в маячках, до которых мы не добежим, еще и механизмов добегания, да, мы все время считаем, что у нас есть 15 гномов, 20 тонн хрусталя, да, и мы построим за ночь хрустальный мост, да, а в реальности оказывается, что у нас есть 10 орков и 5 тонн кирпича, поэтому мы строим кирпичный мост, да, и не за ночь, а за месяц, и то с трудом.
Ну, хорошо, но здесь просто, скажем так, одно дело, как бы, понятно, экономическое развитие, но в базисе должны быть приоритеты, которые расставляют люди, подписывающие документы. И почему я спросила, что так или иначе ветераны СВО будут, и вопрос мой заключается в том, будут ли влиять, и вот это вот там, возвращение этих людей, да, ротация этих людей, уход на фронт, потом возвращение с фронта, на даже чиновников, которые работают в регионе. Потому что если раньше при наличии лесного пожара какого-то или при, после наводнения чиновник в полном здравии вроде бы и в светлом уме говорил, что «а что вы тут лодку раскачиваете?», то когда с этого же чиновника будут спрашивать люди, которые говорят: «слушайте, мы вообще за русский мир туда пошли, а вы что здесь расслабились?» и так далее. Этот же чиновник должен будет какие-то выводы делать? Или он будет говорить: а что вы тут лодку раскачиваете?
Ну, давайте скажем так. Я сейчас выскажу абсолютно умозрительное гипотетическое предположение, да, мое личное, да, построенное исключительно на неком гипотетическом анализе. Мне кажется, что вполне возможно, сама система сейчас, видя все эти риски, очень эффективно старается
на них отвечать, да?
Купировать. Вот не те риски, которые я описывал раньше, а риски возврата. Да? Точно так же, как система эффективно с этим справилась в 2014-2015 году, я думаю, что многие действия системы сейчас, опять же, это чисто умозрительно гипотетическое предположение, что многие действия системы как раз и направлены на то, чтобы, возможно, где-то не получить здесь и сейчас большей эффективности, но зато не допустить для самой системы вот этих самых рисков отложенной ответственности или роста осознанности определенной группы граждан, которые могут создавать точки напряжения в глубинке нашей страны. Поэтому вот если посмотреть там на определенные критерии, которые мы сейчас все публично видим, то, наверное, система четко видит эти риски и, наверное, их эффективно
копирует. Но мне кажется, что не надо увязывать здесь условно желание отдельно взятых людей, которые умеют в политику сыграть на обострение в такое сложное время, и людей, которые, скажем так, просто обычные граждане Российской Федерации, которые в силу обстоятельств вот столкнулись с тем-то, 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 и, скажем так, ну, формируют некий, как бы, вызов для отдельно взятого, не знаю, муниципалитета и прочее. Ну, потому что, как бы, у людей-то возникнут вопросы.
А вы думаете, что в системе остались, или вообще у нас остались люди, способные играть на обострение? Я думаю, что людей, гипотетически даже способных играть на обострение, я думаю, что держат на дальних подступах, и я думаю, что эффективно их изолируют. Я думаю, что очень много усилий сейчас система тратит именно на то, чтобы купировать вот подобные риски. Конечно, они целым рядом достаточно оперативных и таких чрезмерных шагов закрутили всевозможные гайки, да, ну, то есть, дабы неповадно было, да, 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 лучше мы сейчас комара прихлопнем ядерной боеголовкой, да, но зато...
Ой, да ладно, ну, начинайте про ядерные боеголовки, да, никто про них только-только дискуссия-то
нет, давайте, хорошо, не ядерной боеголовкой, давайте мы комара прихлопнем не тапком, а наковальней, да, ну, так вот, чтобы на всякий случай, а вдруг он из-под тапка выполнится.
Конечно.
Вот, поэтому я думаю, что система уж что-что, а вот наковален у нас много, да, и сбрасывать их на головы ничего не подозревающих тех самых людей, у которых там хочется свербит аж что-то пообострять, да, система никогда не боялась.
Нет,
да?
Можно же обострять не обязательно в сторону условного неолиберализма, можно обострить в другую сторону.
Вот,
пожалуйста,
я думаю, что,
ультраконсерватизм.
Я думаю, что как там Захарова там любит говорить, я в ее стилистике обострялка еще не выросла у всех. тех для того, чтобы обострять. А у тех, кого выросло, им сверху, как в том анекдоте, мимо Штирлица пролетел кирпич. Вот те раз подумал Штирлиц, хорошо. Вот те два, и сказал Мюллер и бросил второй. Что? Вот следом за наковальней полетит вторая, да, если будет кому-то непонятно.
Если будет кому-то, ну, не знаю. А сколько уже кричи твердили про удары по центрам принятия решений, только слова, говорит Михаил. Это та самая дискуссия, что должно произойти, чтобы, соответственно, в общем, как будто бы народ жаждет какого-то ужесточения проведения СВО. Но, правда, у нас не военная аналитика в эфире,
поэтому... Я очень надеюсь, что это не относилось к центрам принятия... Я вот только что говорил про систему госуправления. Очень не хватает ударов по центрам принятия решений. Нет, господа, все-таки давайте мы пойдем эволюционным путем, а не будем бить по центрам принятия решений. Там тоже сидят толковые люди в центрах принятия решений. Конечно, я имею в виду российскую систему госуправления. Да, и, может быть, все-таки эволюционным путем они смогут тоже добиться. Поэтому, граждане, не надо призывать к этому.
Только-только притупилась дискуссия про ядерную войну.
Да, не разрушим мы сразу эту систему. Она очень устойчива. Вот, понимаете, она гиперустойчива.
Гиперустойчива. Григорий Добромилов был с нами, руководитель департамента государственного консалтинга. Григорий, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо вам.
Далее у нас рубрика, потом новости. Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Револьвере в 10:03 встретимся.